Сегодня у нас тема проповеди будет такая специфическая. Сегодня мы изучим отрывок из 12 главы послания к евреям и будем говорить о наказаниях в жизни христиан. Давайте прочитаем этот отрывок. Вообще, именно по этой теме говорится особенно со стиха 5. Но мы прочитаем сначала, чтобы было понятно немного, о чем идет речь. То есть возьмем более широкий контекст. Кто помнит послание к евреям, там в 11 главе рассказывается о героях веры. Вся глава посвящена им. И поэтому 12 главу автор начинает со слов: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», имеется в виду те люди, герои веры, которые описаны были раньше, «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». То есть не только на этих героев веры мы можем смотреть, но особенно мы можем и должны смотреть на Иисуса. И вот что о нем здесь говорится: «который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через Него, доставляет мирный плод праведности. Я вначале хочу так несколько слов сказать. Я слышал, что есть переживания у некоторых людей, ну, может, это только у некоторых, что в нашей церкви в последнее время мало говорится о благодати. Много говорится о Боге. Когда говорится о Боге, то подчеркивается Его качество, величие, Его могущество, Его святость, о покаянии были у нас проповеди в последнее время. И может быть, кто-то тоже так уже напрягся, переживает, думает, что ну вот будет очередная вот такая проповедь, что сейчас проповедник будет всех пугать наказаниями Божьими и таким образом мотивировать не грешить, то есть что смысл проповеди будет: не грешите, потому что Бог вас накажет. Я не так постараюсь освещать эту тему, а так как она раскрыта здесь в отрывке, и хочу обратить ваше внимание сразу, что этот отрывок предлагается как утешение, а не как запугивание. В 5 стихе говорится: «и забыли утешение, которое предлагается вам». Дело в том, что хотим мы этого или нет, но в нашей жизни есть различные трудности и страдания, которые Писание описывает как наказание, или, по крайней мере, они могут быть наказаниями. Мы будем рассматривать тему, дальше это увидим. Вот послание к евреям, в частности, обращено к людям, которые находились в тяжелых обстоятельствах. Они испытывали гонения. И многие из них были запутаны и не понимали, как на это реагировать. Что это в жизни происходит, почему? И поэтому очень важно иметь такое правильное учение, правильное библейское представление о том, что это такое в жизни, если случаются какие-то трудности, страдания, переживания и так далее. В Библии мы видим, что даже такие известные, великие мужи Божии, они тоже не понимали Божью работу в своей жизни, в том, что связано с какими-то страданиями и переживаниями. Например, Иов и друзья его. Иов был очень праведный человек. В его жизнь Бог послал определенные трудности, и целая книга рассказывает о том, как он дискутировал со своими друзьями, и он не понимал, почему так происходит. Также Асав, псалмопевец в 72-м псалме, тоже говорит о том, что он как бы не видит справедливости Божьей в том, как он применяет трудности и наказания к нечестивым и к верующим людям. Я так для себя это сформулировал, что неверное понимание темы наказаний Божьих в жизни христианина часто приводит к запутанности, унынию и разочарованию в Боге и его характере. Под сомнение, чаще всего в этом случае ставится либо Божья справедливость, то есть что Бог несправедлив, посылая определенные вещи в нашу жизнь, или не посылая кому-то, кто, как нам кажется, этого заслуживает, или же Божья любовь и благость. Нам трудно верить в Бога как доброго и благого, если Он вот так вот может с нами поступать, может нас наказывать и посылать в нашу жизнь страдания. И еще один момент я отметил относительно, почему эту тему для нас важно рассмотреть, что страдания и трудности в жизни христиан ярко проявляют, в какого Бога они верят. Я имею в виду его характер, его качество. Верим ли мы в Бога благого, в Бога доброго? Сможем ли мы благословлять его имя, как это сделал Иов после страданий? И обладают ли они истинной верой вообще? Вот в частности, послание к евреям, оно написано двум категориям людей. С одной стороны, оно написано верующим евреям, которые приняли Христа. С другой стороны, к общине христианской присоединилось много иудеев, много евреев, которые не имели истинной веры и так еще колебались между законом и между Христом. И когда пришли вот эти гонения, когда пришли эти страдания, то они, в принципе, проявили достаточно ярко, как люди верят, есть ли у них истинная вера во Христа. И, конечно же, задача автора послания к евреям, он много таких текстов пишет в послании к евреям тестовых, где можно провести как бы разграничение между истинной верой и неистинной, действительно ли эти люди христиане или нет. Понятно, что его задача не просто выявить тех, кто неправильно верят или неискренне, и выгнать их из общины, а привести их к настоящему покаянию, к настоящей перемене и к настоящей вере. Поэтому это также может быть актуально. Перед тем, как анализировать именно этот отрывок, я хотел бы зайти немного издалека, просто чтобы мы понимали, в каком контексте, о чем именно здесь говорится. Я хотел бы рассмотреть такой вопрос, чем не являются эти наказания, описанные в 12 главе. И ответ такой, что описанные в данном отрывке наказания не являются воздаянием или возмездием за грехи. Мы увидим, что в Библии наказания описываются в нескольких значениях. Вернее, там употреблены в оригинале разные слова, но они переведены на наш язык, на русский язык, словом «наказание». Но имеется в виду разные вещи. То есть, с одной стороны, когда Библия говорит о наказаниях, то она описывает возмездие или кару, или воздаяние за грехи, которое основывается на Божьей справедливости. То есть воздаяние является сущностью Божьей справедливости и означает, что все люди получают то, что заслужили. Я сейчас, наверное, немного повторю то, что на последней сессии библейской школы мы изучали, когда рассматривали Божью справедливость. Когда мы говорим о том, что Бог справедлив, что это означает? Во-первых, Бог, Он реагирует как-то на все абсолютно поступки, которые совершают люди.
У него есть реакция на каждый поступок, на каждое слово. И эта реакция, она будет или может быть выражена либо поощрением, либо наказанием. Другими словами, все, что делают люди, Божья справедливость требует, чтобы была определенная реакция на это. Чтобы было определенное воздаяние. Вот так описан Бог и Его справедливость. Давайте прочитаем несколько текстов. Один из них это Римлянам 2 глава, стихи с 6 по 8. Я так немного вырвано возьму. Но здесь говорится о Боге, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Здесь описан Бог, который активно реагирует на все, что делают люди. И это воздаяние может быть либо наказывающим, либо вознаграждающим. Также Екклесиаста 12:14. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». И вот здесь начинают возникать вопросы. Они начинали возникать у Иова, они возникали у Асафа, потому что в жизни, когда мы смотрим на свою жизнь, на жизнь окружающих людей, на жизнь людей, которые служат Богу, делают много добрых дел, и на жизнь нечестивых людей, и мы не видим этой Божьей справедливости на практике. Мы не видим, чтобы за каждым поступком шло какое-то воздаяние, шло вознаграждение. Хорошо поступаешь, хорошо живешь, там правильно, порядочно, могли бы сказать люди, так, по мирским понятиям. Значит, тебе вот, соответственно, какие-то благословения, какое-то поощрение. А человек, который грешит, который противится Богу, вот в его жизнь наказание, трудности и так далее. Асаф в 72-м псалме описывает, что он, когда смотрит на жизнь свою и окружающих его нечестивых людей, то он говорит, что как раз все наоборот. Он говорит, что в моей жизни разные трудности, скорби, хотя я очень сильно стараюсь служить Богу и очищаться, и приближаться к Богу. А те, которые нечестивы, они грешат, и их в жизни написано, нет никаких скорбей, никаких проблем до самой их смерти. Спокойно проживают свою жизнь, делают разные беззакония, там, творят несправедливость. Как это связано с этой идеей, что Бог каждому воздает по делам его? Как Бог справедливым остается в таком случае? Или вообще, почему так происходит? Для начала нам это важно уяснить. Смотрите, вот что Библия говорит о возмездии или о этом воздаянии за грех. Когда мы говорим именно о Божьей справедливости и о том, что Он наказание посылает как возмездие. Римлянам 6 глава 23 стих говорит, что «Ибо возмездие за грех – смерть». Таким образом, Библия описывает, что единственно возможное справедливое наказание за грех – это смерть, то есть вечное разделение с Богом. И других вариантов справедливого наказания не предусмотрено. Ни болезнь, ни трудности на работе, ни какие-то там финансовые проблемы, материальные потери, еще что-то не являются справедливым наказанием за грех. Справедливым наказанием за грех является только смерть. Это вечное разделение с Богом в аду. И это достаточно радикальная мысль. Но почему же тогда люди имеют возможность жить и грешить? И ответ состоит в том, что это Божья благодать. Когда человек согрешил, Божья справедливость требовала немедленно его вергнуть в ад. Но Бог решил проявить благодать и долготерпение. Долготерпение означает, что Бог откладывает наказание. А благодать означает, что Бог проявляет незаслуженное доброе расположение к людям, которые никак этого не заслуживают. Может быть, чтобы чуть это было понятнее, вот эта благодать, которую Бог ко всем людям проявил и проявляет сейчас, она называется общая благодать. Есть спасительная благодать, которая проявляется к тем, которые верят в Христа и получают спасение, вечную жизнь. А есть общая благодать, которую Бог проявил ко всем людям. И эта благодать огромная. Уже одна эта благодать, она показывает невероятную Божью благость и милость ко всем людям. Мы можем эту общую благодать увидеть по аналогии с согрешившими ангелами. Смотрите, до грехопадения людей произошло грехопадение ангелов. И как Бог отреагировал на грехопадение ангелов? 2 Петра 2:4 написано: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Согрешивших ангелов Бог немедленно низверг в ад. К ним Он не проявил никакой благодати, и это было справедливо. То, что Адам и Ева после греха, после своего грехопадения остались жить, это уже благодать. Это долготерпение и благодать. И эта общая благодать, она имеет очень много аспектов, очень много проявлений. Во-первых, Бог своей общей благодатью ограничивает и сдерживает грех в человеке. Согрешившие ангелы сразу же достигли полной деградации в своем зле. О согрешивших ангелах или о бесах нельзя сказать, что есть бес более добрый, есть менее, есть этот еще более-менее порядочный, а этот совсем какой-то плохой. Если бы не Божья благодать, было бы то же самое и с людьми. Человек в своем грехе, в своем этом ожесточении против Бога сразу дошел бы до полной деградации в зле, когда в его сердце не было бы никаких вообще добрых побуждений, никакой порядочности, никакой совести и никакой любви к добру. Но по милости Божьей и по Божьей благодати Бог ограничивает зло в сердце человека, не дает ему так разрастись и человеку полностью деградировать. Поэтому даже у тех людей, которые не знают Бога, у них есть совесть, у них есть много чего доброго в сердце и в жизни, и это только благодаря Божьей благодати, а не по заслугам этого человека. Также по общей благодати Бог дает людям разные способности, интеллектуальные, творческие, дает им разные дары, посылает им в жизнь материальные блага. Есть много текстов, просто это сейчас не наша тема, чтобы нам так подробно изучать, есть очень много текстов на эту тему. Все это Божья благодать, которая в жизни каждого человека, знает он Бога или не знает, в его жизни очень много благодати. Очень много. Любые деньги, которыми он обладает, любые ресурсы, это все Богу принадлежит. И Бог дает по своей благодати просто. Кто-то сказал, что все, что человек имеет, все, что больше проклятие ада, это уже благодать. Это как бы суммируя вот только что сказанное. Когда мы говорим о Божьей справедливости и о справедливом воздаянии за грехи, то надо понимать, что если кто-то хочет у Бога требовать справедливости, если бы он ее действительно вытребовал, то он получил бы адские муки. Все остальное, что в жизни людей есть, это благодать. И это мы сейчас говорим о всех людях. Мы не говорим о спасающей благодати, которую Бог чудесным образом, невероятным проявил к нам, к тем, которые имеют спасение. Ну, просто чтобы закрыть тему о Божьей справедливости, раз мы ее коснулись, общая благодать не означает, что люди не понесут ответственности за свои грехи. Эта благодать, она сочетается с долготерпением и означает, что Бог сейчас людям дает эту благодать, дает им возможность, дает им шанс прийти к Богу. Но потом они получат то, что заслужили. Получат справедливое осуждение и получат справедливое наказание. На том суде, на котором предстанут те люди, которые не приняли Христа, не поверили в Него, там не будет оправдания. Там будут только степени наказания определяться. Но они будут справедливыми. Действительно, каждый получит, исходя из того, что он делал, доброе или худое, как мы читали. Но что же с детьми Божьими? Сейчас мы переходим от общей благодати, от той благодати, которая ко всем людям проявлена, к нам с вами, к Божьим детям. И здесь мы видим в Писании такие поразительные тексты, которые говорят, что нет никакого осуждения для Божьих детей. Римлянам 8:1 написано: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Тем, которые во Христе, те, которые приняли Божью спасительную благодать, им нет никакого осуждения. Они свободны от этого справедливого воздаяния, от наказания за грехи. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, записаны его слова: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Верующий во Христа не придет на тот суд, на котором будут все те, кто не приняли Христа, о чем мы говорили раньше. Для нас, для детей Божьих, для тех, кто имеет право называть себя детьми Божьими, для них нет никакого осуждения. Кстати, интересный момент относительно детей Божьих. Многие люди так считают, что Бог, Он Отец всех людей. И что каждый человек может вот к Богу как Отцу обращаться. Но Библия так не учит. Бог назван Отцом только для израильского народа, для избранного народа и для тех, кто верит во Христа. Для остальных людей, ну, к сожалению, ну, наверное, не к сожалению, потому что в этом Божья святость проявляется и Божья слава. Но далеко не каждый человек имеет право произнести молитву «Отче наш», ее первые слова. Это привилегия действительно детей Божьих. У них с Богом другие отношения. Я хочу немного это так суммировать. В жизни детей Божьих есть такая вещь, как оправдание или отсутствие осуждения. У нас в церкви проповедуется серия по Ефесянам, и когда она началась, это было давно, я уже не помню точно, когда это было, Коля проповедует, Николай Скопич, наш пастор, то в начале Ефесянам там перечисляется богатство верующего, это там было целый ряд проповедей, и тоже говорилось об оправдании. Может, кто-то помнит, кто не помнит, есть возможность прослушать эти проповеди. В интернете они есть. Я скажу об оправдании так коротко, суммируя. Оправдание означает, что Бог не будет мстить нам за прошлые грехи или принуждать нести наказание за них, или в гневе наказывать нас, намереваясь причинить нам боль. Все это будет в жизни тех, кто не принял Христа. Потому что этого требует Божья справедливость. Но когда мы говорим о детях Божьих, то Бог никогда не будет мстить нам за наши грехи. Он никогда не будет посылать нам в жизнь какие-то трудности или наказания просто потому, что этого требует Его справедливость или потому, что этого требует Его гнев. Что Бог просто вот так вот терпит наши грехи. Вот мы, кстати, продолжаем грешить, и у нас остается греховная природа, так Писание учит. Не так, как это было раньше. Мы уже не под властью греха, не под его господством. Мы не может, верующий человек не может пребывать в грехе вот так постоянно. Но когда он согрешает, то нет такого, что вот Бог немножко, ну вот раз согрешил, второй, третий, ну все, это уже никакого терпения на это не хватает, все, есть мой гнев, и я буду тебя наказывать сейчас. Бог так не поступает со своими детьми. Оправдание, которое приходит в нашу жизнь со спасающей благодатью, означает, что Бог не будет нас в гневе наказывать. Мы не будем нести возмездие за наши грехи. Мы не будем нести это справедливое наказание, потому что его понес Христос. Но что же тогда происходит, когда мы уже верующие люди, которые приняли Христа, когда мы все-таки согрешаем? Что происходит в таком случае? Например, Иисус заповедал молиться молитвой «Отче наш», которую уже упоминал, и там есть такие слова. Давайте мы прочитаем. Это давайте у Луки откроем из 11 главы. То есть в молитве Господней, в молитве «Отче наш», которая заповедана детям Божьим, соответственно, уже само название об этом говорит. Есть такие слова: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Что это означает? Когда мы делаем грех, что происходит? Почему нам нужно просить прощения за грехи? Что будет в том случае, если мы не попросим прощения? Значит ли это, что каждый новый грех, он опять требует прощения и оправдания? Если нет, то он ложится таким грузом на нас, и мы будем нести наказание за него. Наказание в смысле возмездия. Я бы хотел процитировать одного человека, который написал об этом. Ежедневная молитва о прощении грехов, а эта молитва Христом, она дана как такой пример, образец молитвы, с которой каждый день должны верующие приходить, она больше образец представляет, чем что надо именно вот такие слова произносить. Ежедневная молитва о прощении грехов подчеркивает отеческое отношение к нам Бога, которое омрачено грехом, прогневившим Его. Эта молитва восстанавливает отеческое отношение Бога к своим детям, и Он вновь, как Отец, радуется своим детям, которых Он любит. Таким образом, молитву «Прости нам грехи наши» мы обращаем не к Богу Судье, а к Богу Отцу. Это молитва, в которой мы желаем восстановить наше общение с Отцом, которое было нарушено грехом. Еще два текста хочу на эту тему прочитать. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очень важный момент. То, что написано в молитве «Отче наш», и то, что написано здесь, следует воспринимать именно в контексте отношений детей с отцом, но не просто людей с Богом, который является судьей. Этот текст, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи, он не относится к неверующим людям. Некоторые думают, что вот очень легко можно вот так получить спасение и Божье прощение. То есть, когда проповедуют Евангелие, когда призывают людей, неверующих, к покаянию, очень часто говорят, то есть, придите к Богу, он простит вас, Он не гневается на вас, Он ваш лучший друг или Он ваш отец. Просто попросите прощения за грехи, и Он вас простит. Вот здесь написано, что если исповедуем, признаем наши грехи, то Он простит. И это неправда. Этот текст относится уже к тем, которые стали детьми Божьими. И он не подразумевает прощение в плане снятия вечного наказания, которое понес Христос, а восстановление отношений с Отцом. Для того, чтобы получить спасение, нужно намного больше, чем просто попросить прощения за грехи. Нужно верить в Евангелие, которое состоит из нескольких важных истин. Действительно нужна искренняя вера в Христа, в Его жертву, преклонение перед Богом и принятие господства Христа в своей жизни. Это очень важные моменты, без которых не работает покаяние. Но опять же таки, к сожалению, это не наша тема. Мы просто не успеем рассмотреть о наказаниях в жизни верующих. Мы еще на вступлении, так сказать, мы еще не анализируем текст. Хотя я понимаю, что эта тема важная, и хотелось бы о ней сказать. Я просто хочу, чтобы мы увидели вот эту разницу, разницу в отношениях в отношениях всех людей с Богом, который является справедливым и который является судьей, и который всем воздает по делам их, и разницу отношений детей Божьих с ихним отцом. Потому что то, что написано в послании к евреям, оно касается именно второго случая. Весь этот текст написан в контексте отношений отец-сын, сын-отец. Давайте все-таки перейдем к нашему тексту. Здесь, когда говорится о наказаниях, много раз это слово употреблено. Употреблено греческое слово, наверное, правильно его прочитать, педия или педея, от которого произошло слово педагогика. И оно означает воспитание, наставление. И во втором смысле наказание, дисциплинирование, исправление. То есть подразумевается не возмездие, не реакция Божья, которая требует справедливого воздаяния за поступки, а именно воспитание, дисциплинирование, исправление, если нужно. Если мы посмотрим на этот текст, который мы прочитали, здесь проводится разница между детьми законными и незаконными. Почему так говорится? Для этого надо немножко понять, в какой культуре это написано. В то время, когда писалось это послание, многие люди, особенно какие-то там богатые, уважаемые граждане в Римской империи, там в Риме, в Греции, культура была такая, ну, был у них законный брак, при этом достаточно много было аморальности, поэтому у многих мужчин было много и незаконно рожденных, ну, внебрачных детей. И вот отношение к одним и к другим было очень разное. Чаще всего внебрачных детей признавали, и о них заботились просто материально. Просто какие-то деньги им давали, чтобы они могли как-то, ну, до совершеннолетия, чтобы они могли как-то просто физически выжить. Но законным детям уделялось особое внимание их воспитанию. Почему? Потому что это были наследники. И это было очень важно в той культуре. Каждый отец очень сильно заботился о воспитании своего сына, потому что он должен стать наследником. И с этим связано очень много. Ему он передаст свое имущество, то, что он за свою жизнь как-то заработал, нажил. И плюс именно иметь наследника такого достойного, порядочного, молодого человека, это была честь. И напротив, если сын вырастал таким непутевым, непорядочным, это было огромное бесчестие, огромным пятном ложилось на репутацию этой семьи и вообще, может быть, даже в последующих поколениях. И для людей было это очень важно, для них это было очень ценно, поэтому они очень сильно вкладывались в воспитание своих детей. Ну, именно тех, которые должны были стать наследниками. А об остальных заботились просто, ну вот, вот вам деньги и живите как хотите. Обычно так и получалось, что эти внебрачные дети, они вырастали какими-то, часто там становились преступниками, ну, потому что они не имели нормального воспитания, не имели образования, а в то время это было почти одно и то же. Было, ну, система образования не так была налажена, как сейчас, и в основном какие-то знания, какую-то профессию передавал отец своему сыну. И через это он получал, так сказать, путевку в жизнь. Через то, что отец его научил чему-то, какой-то профессии, научил его вообще жизни, воспитал в нем определенные качества моральные, это человеку давало как бы путевку в жизнь. А если этого нет, то результат соответственный. Наверное, многим христианам, ну, как-то по плоти хотелось бы, чтобы Бог к ним относился вот так, как к незаконным детям. Просто давал им какие-то материальные блага и живите как хотите. Не вмешивался в ихнюю жизнь. Ну, знаете, как фраза такая есть: не учите меня жить, лучше помогите материально. То есть я сам знаю, как мне жить. От Бога я просто хочу, чтобы Он мне давал какие-то блага. Чтобы Он дал мне работу, дал мне денег, дал мне семью хорошую, там еще что-то мне дал. Но если бы Бог относился так и не переживал, и не заботился о нашем сердце, о нашем духовном возрастании и воспитании, то, как мы читаем, ну, мы просто были бы незаконными детьми. Ну, другими словами, вообще не детьми Божьими. Примерно похожее происходит в жизни неверующих людей, не знающих Бога. Мы говорили, что в их жизни есть общая благодать, и в жизни многих ее достаточно много. Многие, не знающие Бога, обладают большими материальными ресурсами, возможностями, интеллектуальными, творческими, любыми другими. У них это все есть, но каким будет их будущее? Бог, когда смотрит на нашу жизнь, когда смотрит на нас как детей, Он смотрит с позиции вечности, с позиции того, что мы будем наследниками, что когда мы придем в Божье Царство, мы получим наследие. И Он сейчас очень много работает с нами, Он вкладывается в наше воспитание, чтобы нас действительно подготовить к той жизни, жизни как наследников. Если бы Бог не проявлял такую заботу, а эта забота, она включает и дисциплину, и наказание, то это говорило бы о Божьем безразличии просто к нам и к нашей жизни. И говорило бы об отсутствии любви на самом деле. Хотя нам так по плоти может не казаться. Возможно, нам хотелось бы вот быть в такой позиции, как мы уже говорили, незаконных детей, когда просто получаем какие-то блага и живем как хотим. Но Бог видит конец этого, и поэтому Он так не поступает, а поступает по-другому. Я это так сформулировал, что дисциплина, а именно, наверное, так лучше всего переводить это слово, чтобы нам не путать разные смыслы слова наказание, то, которое употреблено здесь, это неотъемлемая часть процесса воспитания и подготовки к вечности и мотивирована исключительно любовью и заботой. Единственные мотивы Бога в данном случае – это любовь и забота о нас, о нашем духовном возрастании, о нашем духовном воспитании. Не Божий гнев за грехи, хотя Бога огорчают иногда наши поступки, но Он не наказывает нас в гневе, Он не изливает на нас свой гнев, потому что этот гнев излит на Христа. Но Бог в заботе о нас ведет с нами такой воспитательный процесс. Давайте мы посмотрим на случаи или причины, по которым Богу приходится применять дисциплину. Сделаем такой небольшой обзор. Первое, что я выделил, это состояние непокорности. Когда мы смотрим на этот текст, вот 9 стих говорит: «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Здесь говорится о покорности, о послушании Богу. И, соответственно, противоположное этому состояние, состояние непослушания, состояние непокорности, какого-то упрямства в этом, оно вынуждает Бога применять к нам дисциплину. Я не подбирал много текстов на эту тему, но вся история израильского народа, она говорит об этом. Это тоже были дети Божьи, и там, начиная там с самого выхода из Египта, очень много говорится о непокорности этих людей и о том, что Богу приходилось вот с ними так поступать, дисциплинировать их. Послание к евреям тоже этой темой наполнено, поскольку там достаточно большой такой обзор по Ветхому Завету. И есть предостережение, чтобы нам тоже не впасть в непокорность, по примеру тех людей, по примеру израильского народа. Потому что в этом состоянии Бог вынужден будет применять дисциплину. Второй момент я выделил: отсутствие страха Божьего, должного уважения к Христу и Его жертве. Относительно страха Божьего тоже в этом тексте мы видим тот же 9 стих, что мы, будучи наказываемыми плотскими родителями, боялись их. Я не думаю, что имеется в виду какой-то такой панический физический страх, но имеется в виду уважение к родителям, что они действительно, они родители, они имеют над нами власть, они имеют это право. И если это хорошие родители, то они из любви это применяют, но тем не менее у них есть эта власть, у них есть, и мы должны уважать их. К сожалению, часто верующие не совсем это понимают в отношении к Богу, думают, что Он просто такой добрый дедушка, который все прощает, или просто такой друг, которого можно похлопать по плечу. И это приводит не к очень хорошим последствиям. В послании к Коринфянам, в первом послании, в 11 главе, описано, что Бог применяет наказание, и, кстати, достаточно серьезное, когда люди недостойно относятся к вечере Господней. Этот текст следует понимать не то, что вечеря Господня, то есть хлебопреломление или Евхаристия, это какой-то магический ритуал. И если человек как-то неправильно там что-то сделал, то это навлекает Божий гнев на него. Опять же таки, мы говорим, что в жизни верующих людей Бог не применяет наказание, наказание с гневом. Но через то, как верующие в Коринфе принимали вечерю Господню, просто это проявляло их отношение к Христу и к Его жертве. И многие относились, к сожалению, недостойно. Не почитали, написано это, за святыню, как-то очень, очень легкомысленно к этому относились. И опять же таки, это вынуждало Бога применять дисциплину. Давайте прочитаем этот отрывок. С 27 стиха 11 главы 1 послания Коринфянам. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Смотрите, какие серьезные, какая серьезная дисциплина. Хоть это и такая отческая дисциплина, но это очень серьезно на самом деле. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если бы в состоянии были сами оценивать свою жизнь, свои поступки и приходить к Богу, оценивать свои отношения с Богом и видеть, если они нарушены, если в моей жизни что-то не так, то я прихожу к Богу, как мы читали, если исповедуем грехи наши, то Он простит нам грехи наши, и наше отношение восстановится. Но если у нас нет такой способности правильно судить о себе, о своей жизни, об отношениях с Богом, о том, как мы относимся к Христу, как мы относимся к Его жертве, то что мы считаем? «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Опять же таки, проводится разница между теми, кто будут осуждены с миром. И здесь написано, что «будучи же судимы», но нужно понимать, каким судом. Здесь суд подразумевается обличение Божие. То есть Бог хочет восстановить способность человека правильно судить, то есть правильно оценивать свою жизнь. Но обратим внимание, что очень серьезные последствия могут быть. Опять же таки, мы помним, что эта дисциплина в жизни верующих людей, она мотивирована сугубо Божьей любовью и заботой. Когда Бог с точки зрения вечности смотрит и видит, что какой-то его сын впал в какое-то состояние такое, что отсутствие страха, отсутствие уважения к Христу, то Бог видит и понимает, что лучше ему послать болезнь, или, может быть, лучше пусть он заболеет смертельной болезнью и умрет, но через это он покается, и его отношения с Богом восстановятся, и он придет в Царство Божие в другом состоянии. Это будет лучше для него. Нам так не кажется. Но этот текст говорит, что нам важно иметь способность самим правильно себя судить и оценивать. Конечно, этим средством, с помощью которого мы можем себя оценивать, является Слово Божие. Следующий момент, еще одна причина, по которой Бог может применять наказание, в смысле дисциплины, это состояние самоуверенности, беспечности и духовной слепоты, я это так сформулировал. И текст на эту тему Откровения, 3 глава, с 14 по 19 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Здесь такими именами назван Христос. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. То есть мы видим такое состояние, ну, какой-то преступной просто самоуверенности. У меня все нормально, все очень хорошо, но не видишь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг такими, такими образами. Здесь выражено духовное состояние. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Опять же, такие образы применяются. И дальше 19 стих. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. То есть мы видим, в каком контексте написаны эти слова. Кого люблю, тех обличаю и наказываю, и, соответственно, призыв к покаянию. И контекстом является состояние самоуверенности, беспечности и духовной слепоты. Если, к большому сожалению, кто-то из христиан в такое состояние впадает, то Бог, опять же таки, вынужден применять дисциплину для того, чтобы вернуть такого человека в нормальные отношения с собой, в нормальные отношения отца с детьми, детей с отцом. И последний момент, который я выделил, почему Бог применяет дисциплину, и это не обязательно связано с какими-то совершаемыми грехами. Это работа с сердцем христианина для выработки навыков послушания, в чем сам Христос служит нам примером. Это такая очень интересная истина, невероятная и потрясающая, которая тоже в послании к евреям раскрывается, что Сын Божий, Иисус, когда был на земле, ему нужно было много страдать для того, чтобы выработать навыки послушания. Евреям 5 глава, 8-9 стих говорит: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Христос никакого греха не сделал, но в его жизни были эти страдания, которые, в принципе, можно назвать дисциплиной. В каком-то смысле, в определенном, если мы это просто правильно понимаем, правильно применяем. Для чего? Для того, чтобы он выработал практические навыки послушания. Это сложная истина, зачем это нужно было Христу, ведь он был Богом, но вместе с тем он одновременно был и человеком, и у него была человеческая природа. И в тот момент, когда он переносил страдания, он не пользовался своей божественной природой. Он страдал как человек, переносил страдания как человек, чтобы на практике это послушание он мог в своей жизни выразить. И это послушание теперь вменяется нам через оправдание. То есть нам вменяется его праведность, вменяется его послушание. И Писание так раскрывает, что ну просто нет другого пути выработать эти навыки послушания Богу, как через трудности или через страдания. Поэтому раз даже сам Христос вынужден был через это проходить, то естественно, что нужно пройти и нам, потому что раб не больше господина своего и ученик учителя. Вот эту мысль выражает Петр в первом послании, 4 глава, стихи 1 и 2. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Здесь говорится о таком факторе, который присутствует в нашем сердце, в котором остается еще вот эта заноза греха, как греховные похоти. То есть, с одной стороны, смотрите, дисциплина нужна, когда человек уже впал в какое-то греховное состояние, чтобы его оттуда вытащить. Но, с другой стороны, она нужна как такое, ну, предотвращающее средство, превентивное, что ли. Потому что в сердце нашем есть много похотей. Они, ну, как бы потенциально там сидят. Петр, когда это описывает в другом тексте, он говорит, что эти плотские похоти, они восстают на душу. И вот это слово «восстают», там употреблено греческое слово «стратегио». То есть, другими идут войной. Они просто наступают, атакуют. Это очень серьезный такой фактор, который там в нашем сердце есть. И Бог для того, чтобы помочь нам выработать вот эти навыки, навыки кротости, о чем была прошлая проповедь, навыки воздержания, то есть контроля, чтобы мы умели эти похоти держать в узде, умели их смирять. Другими словами, быть послушными Богу, если совсем так упростить, то Бог посылает в жизнь какие-то страдания, которые тоже можно рассматривать как дисциплину, хотя это не реакция на уже греховное состояние, а мера, через которую Бог просто хочет в нас выработать навыки послушания, выработать навыки терпения, выработать навыки самообладания, чтобы мы могли обуздывать эти похоти, которые восстают на наши души. Я еще хочу предложить несколько выводов из того, о чем мы говорили. И первый вывод такой. Наличие в жизни Божьей отцовской дисциплины – это отличительный признак детей Божьих и признак рождения свыше. Может быть, такая парадоксальная истина, но она прямо вытекает из того текста, который мы прочитали. Здесь говорится, что если остаетесь без наказания, которое всем детям Божьим общее, то вы незаконные дети, вы просто не дети. В вашей жизни, значит, просто есть общая благодать, Бог вам что-то доброе дает, но поскольку вы не Его дети, то Он не заботится о вашем сердце, о вашем состоянии. Поэтому важно посмотреть на свою жизнь и увидеть, есть ли действительно это Божья дисциплина или нет. Работает Бог с моим сердцем или нет. Если вдруг мы увидим, что, ну вот так честно идентифицировать себя, что я живу в состоянии неподчинения Богу, противления Богу, и при этом в моей жизни все хорошо, ничего не происходит, все нормально, я так уже живу какое-то время, может быть долгое, так собираюсь дальше жить, при этом думаю, ну как-то Бог меня спасет, потому что я когда-то покаялся. Есть серьезные сомнения в том, действительно ли вы христианин, и являетесь ли вы дитям Божьим. Потому что всех детей Божьих Бог, написано, кого любит, того наказывает, в смысле дисциплинирует. И когда в нашем сердце есть подобная работа Божья, когда мы ее видим, это должно нам, как ни странно, но придавать уверенности в том, что мы дети Божьи, что мы на правильном пути. Может быть, нам трудно, может быть, мы унываем как-то, может, очень сильно устали уже в борьбе с грехом и где-то надежду потеряли. Но видим эту Божью работу, и это говорит Бог с нами, Отец наш рядом. Он заботится о нас. Начавший доброе дело в нас будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это должно придать нам уверенность. Второй момент. Второй вывод, который я предлагаю. учение о дисциплине является серьезным и строгим предупреждением тем, кто живет в противлении Богу и не имеет страха Божьего. 12 глава послания к евреям, это такой целый смысловой блок, заканчивается определенным выводом. Там еще разные вещи написаны, есть там такой яркий призыв к святости. Нет времени у нас этого читать, но чем автор послания к евреям заканчивает эти размышления? Какой вывод, какой итог он делает из того, о чем он написал, в частности и о дисциплине, и о наказаниях? Давайте посмотрим конец главы с 25 стиха. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Перед этим описывалась ситуация, когда Бог давал закон и говорил к людям, просто голосом говорил на горе Синай. «Если те, не послушав глаголившего на земле», то есть говорящего к ним на земле, вот прямо физически они могли слышать Божий голос. «Если те, не, имеется в виду те евреи, которые были тогда с Моисеем в пустыне, если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». Чуть такая сложная конструкция. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Когда Бог тогда говорил, то земля колебалась. И когда говорится, что вот слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Ну, чуть сложная конструкция, но смысл такой, здесь автор как бы обращается к суду, который будет. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Вот это вывод, который автор делает из всей 12 главы. Если вот так все серьезно, да, Бог Отец, да, Он нас любит, да, Его дисциплина только любовью к нам мотивирована. Но если мы будем проявлять непокорность, по примеру тех людей, которые были в пустыне, если мы будем этим пренебрегать, и благодать Божью в повод к распутству, как в другом тексте написано, обращать, то последствия будут очень серьезные. Бог наш есть огонь поедающий, поэтому будем служить с благоговением и страхом, будем с уважением к Богу относиться, будем бояться Его, не будем относиться легкомысленно. Еще один такой же призыв 1 Коринфянам 10:22. «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» То есть мы должны понимать, что если мы идем против Бога, Бог невероятно величествен, невероятно могущ. Как мы можем набираться такой смелости и так вот бросать Ему вызов каким-то открытым неповиновением, какой-то дерзостью, каким-то противлением? И последний вывод, который мы сегодня сделаем, это то, что это учение о дисциплине, о наказаниях, оно несет ободрение и утешение для находящихся в унынии из-за трудностей жизни или борьбы с грехом. 1 Петра, 4 глава, 12-13 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Что значит Христовые страдания? Может быть, кто-то думает, что Христовые страдания – это вот если мне там… за Христа там, ну, как минимум с работы выгонят или еще что-то там побьют где-то, может быть. Но мы читали о Христовых страданиях, о том, что Христос страданиями навык послушанию. Поэтому все те страдания, которые по примеру Христа приходят в нашу жизнь для того, чтобы нас научить послушанию, мы можем считать, что, ну, вернее, не считать, а так относиться, что это есть Христовые страдания. Мы страдаем не бесцельно. Мы страдаем для того, чтобы научиться послушанию. И если так происходит, если участвуете в страданиях, то в явлении славы возрадуетесь и восторжествуете. Бог подготовит вас через эти страдания, Бог прославит вас, Бог изменит ваше сердце, ваш характер, и когда Христос явится, вы просто очень ярко засияете через все это. И последний текст, подобный этому, Римлянам 8 глава, с 16 по 18 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Обратите внимание, здесь тоже подчеркивается, что мы дети Божии, если только мы страдаем со Христом. Если не страдаем, то мы не дети Божии. Это к первому выводу, что это признак детей Божиих. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Здесь раскрывается потрясающая истина, что через те страдания, через то воспитание, которое Бог нас проведет, Он нас очистит, как написано, что Иисус очищает церковь, чтобы она была славной, не имеющей пятна и порока. Бог сделает нас такими, и просто в нас огромная слава Божья откроется, она засияет, и это будет великая радость, это будет на всю вечность. И это ради этого стоит здесь участвовать в Христовых страданиях, чтобы с ними прославиться. Аминь.